больше всего ей хотелось пойти к церкви всех святых. Но она понимала, что это навлечет на нее беду. Ее будут поджидать на этом пути, как преступника, которого всегда тянет к месту преступления. И все же, ей как никогда хотелось взглянуть в лицо смерти, чтобы говорить с нею, чтобы обсудить ее стратегию, их стратегию, чтобы спросить, почему выбор пал на нее. Стоя на аллее, она смотрела, что происходит в доме. Теперь там было не меньше 4 человек, снующих туда-сюда. Чем они занимались? Рылись в ее белье? В любовных письмах? Разглядывали в лупу волосы на простыне и выискивали следы отражения в зеркале? Но если они, даже перевернув всю квартиру вверх дном, обнюхивая каждую царапинку, то и то не найдут того, что ищут. Пусть ищут. Их подружка сбежала. Остались только следы ее слез, да мухи вокруг лампочки, поющие ей дифирамбы. Ночь была звездной. Но по мере того, как она продвигалась в центр города, рождественские гирлянды на деревьях и домах затмевали свет неба. Хотя большинство магазинов было уже давно закрыто, толпы зевак слонялись по тротуарам, разглядывая витрины. Впрочем, скоро ей все это наскучило. Эти куклы, побрякушки, и она свернула с центральной улицы на окраину. Здесь было темнее, и это как раз отвечало ее настроению. Смех и музыка вырывались из открытых дверей баров. В игорной комнате наверху послышались возбужденные голоса, потом обмен ударами. Двое влюбленных попирали общественную мораль прямо в подъезде. В другом подъезде какой-то бродяга мочился, со смаком, как жеребец. Только сейчас, в относительной тишине этого болота, она поняла, что слышит сзади шаги. Кто-то шел за ней, держась на безопасном расстоянии, но не отставал. Погоня? Ее окружали, чтобы схватить и заключить в тесные объятия правосудия? Если так, ее бегство только отсрочит неизбежное. Лучше встретить их здесь и дать им отведать ее смертоносной силой. Она спряталась. Затем, подождав, пока шаги приблизятся, вышла из укрытия. Это были не стражи порядка. Это был Кованок. Первое замешательство почти тут же сменилось недоумением. Зачем он ее преследовал? Она посмотрела на него изучающе. Бледный свет падал на его лицо. Кожа на голове так плотно обтягивала череп, что, кажется, сквозь нее можно было увидеть кости. Почему? — пронеслось у нее в голове. Почему она не узнала его раньше? Не поняла при самой первой встрече, когда он говорил о смерти и ее чарах, что это он? Он ее творец!
— Я шел за тобой, — сказал он.
— От самого дома? — он кивнул.
— Что они говорили тебе? — спросил он.
— Полицейские. Что они тебе сказали? — Да ничего такого, о чем бы я сама не догадывалась.
— Ты знала? — Может, и так.
— Должно быть, где-то в глубине души. Помнишь наш первый разговор?
Он что-то утвердительно промычал.
— Все, что ты говорил о смерти.
И так самовлюбленно.
Внезапно он осклабился, добавив еще костей к своему облику.
— Да, — сказал он. — Так что же ты думаешь обо мне? — Я уже тогда что-то поняла. Я не знала только, откуда это. Не знала, что принесет будущее.
— И что же оно принесло? — спросил он вкрадчиво. Она пожала плечами.
— Все это время меня ждала смерть, верно?
— Да, ну, конечно. Он был доволен взаимопониманием. Он подошел и дотронулся до ее щеки.
— Ты бесподобна, — сказал он.
— Не очень.
— Но ты так хладнокровно, так спокойно переносишь все это.
— А чего бояться? — сказала она. Он погладил ее по щеке. И казалось, что чехол его кожи вот-вот расползется, и мрамор глаз вывалится и разобьется вдребезги. Но он сохранял свой облик. Для видимости.
— Я хочу тебя, — сказал он.
— Да, — ответила она. Конечно, это было в каждом его слове, с самого начала. Но ей не сразу было дано понять это. Каждая история любви, в конечном счете, была историей смерти. Но не об этом ли твердят поэты? Почему эта правда хуже любой другой? Им нельзя было идти к нему домой. А может быть, полиция?
— говорил он. — Ведь они должны знать об их романе. К ней тоже, конечно же, нельзя. Поэтому они сняли номер в небольшом отеле поблизости. Еще в тусклом лифте ему вздумалось гладить ее по волосам. А когда она отстранилась, он положил ей руку на грудь. Комната была довольно убогой. Но огни с рождественской елки на улице немного приукрашивали ее. Он не сводил с Элейн глаз ни на секунду. Как будто боялся, что из-за инцидента в лифте она может удрать и забиться в первую щель. Ему не стоило беспокоиться. Она не придавала этому значения. Его поцелуи были настойчивы, но не грубы. Раздевая ее, хоть и несколько неумело. «Какой милый недостаток», — подумала она. Он был полон заботливости и теплой торжественности. Она удивилась, что он не знал о ее шраме, поскольку ей в голову пришло, что их близость должна была начаться еще на операционном столе, когда она дважды чуть было не перешла в его руки, и дважды хирурги его отпугнули. Но, может быть, он не сентиментален и забыл об этой их первой встрече. Как бы то ни было, когда они разделись, он выглядел разочарованным, и был момент, когда, как ей показалось, он мог отказаться от нее, но это длилось недолго, и вскоре он уже гладил ее по животу и вдоль шрама. «Он прекрасен», — сказал Каванок. Она была счастлива. «Я чуть не умерла под анестезией». «Это ерунда». Он гладил ее тело и мял грудь. Это, казалось, возбуждало его, поскольку следующий вопрос он задал более вкрадчивым голосом. «Что они сказали тебе?» Теперь он гладил мягкую ямку между ключицами. Ее никто не трогал. Вот уже несколько месяцев. За исключением стерильных рук хирурга. От легких прикосновений по ее телу пробегала дрожь. Она так забылась в наслаждении, что не смогла ответить. Он снова спросил, поглаживая ее между ног. «Что они тебе сказали?» Задыхаясь от нетерпения, она ответила. «Они оставили мне телефон, чтобы помочь в случае чего».
«Но ведь тебе не нужна помощь?»
«Нет», — выдохнула она. «Зачем?»
Она лишь смутно видела его улыбку. Ей хотелось совсем закрыть глаза. Его внешность вряд ли возбуждала ее. В его облике было многое, например, этот абсурдный галстук-бабочка, что казалось смешным. Но, закрыв глаза, она могла забыть о таких мелочах. Она смогла снять с него чехол и увидеть его истинный облик. И тогда ее сознание уносилось далеко. Он вдруг оставил ее, она открыла глаза. Он торопливо застегивал брюки. На улице слышались раздраженные голоса. Она резко повернула голову в сторону окна. Его тело напряглось. Неожиданное беспокойство удивило ее. «Все в порядке?» — сказала она. Он подался вперед и положил ей руку на горло. «Ни слова», — приказал он. Она взглянула на его лицо, покрывающееся испариной. Разговоры на улице продолжались еще несколько минут. Там ссорились два каких-то жулика. Теперь он успокоился. «Мне показалось, я слышал...» «Что?» «Что они звали меня по имени?» «Ну кто это может быть?» Она пробовала его успокоить. «Никто же не знает, что мы здесь». Он отвел взгляд от окна. После внезапного страха вся его целеустремленность исчезла. Лицо обрюзгло и выглядело довольно глупо. «Они близко», — сказал он. «Но им никогда не найти меня». «Близко?» «Они шли за тобой». Он снова положил руки ей на грудь. «Они очень близко». Она слышала, как в висках бьется пульс. «Но я быстрее», — бормотал он. «И не видим». Его рука вновь скользнула по ее шраму и ниже. «И всегда аккуратен», — добавил он. Она прерывисто дышала. «Уверен, они восхищаются мною. Как ты думаешь, они должны мною восхищаться, что ты такой аккуратный?» Ей вспомнился хаос, царивший в склепе. Та непристойность и тот беспорядок. «Не всегда», — сказала она. Он перестал ее гладить. «А, ну да, да», — сказал он. «Я никогда не проливаю кровь. Это мое правило». «Никогда не проливаю кровь». Она улыбнулась его похвальбам. «Сейчас она расскажет ему, хотя он и так все знает. Расскажет о своем посещении церкви всех святых.
и о том, что он там устроил. «Иногда даже ты не в силах остановить кровь», — сказала она. «Но это тебе не в упрек». Вдруг весь задрожал.
«Что они сказали тебе? Какую ложь?»
«Ничего», — ответила она, немного смутившись его реакцией. «Ну что они могут знать?»
«Я профессионал».
Он снова дотронулся до ее лица. Она снова почувствовала в нем желание. Он навалился на нее всем телом.
«Я не хочу, чтобы они лгали обо мне», — сказал он. «Не хочу».
Он поднял голову с ее груди и посмотрел ей в глаза.
«Все, что я должен сделать, это остановить барабанщика».
«Барабанщика?»
«Я должен раз и навсегда остановить его».
Рождественские гирлянды с улицы окрашивали его лицо то в красный, то в зеленый, то в желтый цвет. Неразбавленные цвета, как в детской коробке с красками.
«Я не хочу, чтобы они обо мне лгали», — повторил он, — «будто бы я проливаю кровь».
«Они ничего не сказали мне», — уверила она его. Он совсем отодвинул подушку и теперь раздвигал ей ноги. Его руки дрожали от возбуждения.
«Хочешь, я покажу, как чисто я работаю? Как легко! Я останавливаю барабанщика!»
Не дав ей ответить, он крепко схватил ее шею. Она не успела даже вскрикнуть. Большими пальцами быстро нащупал дыхательное горло и силой надавил. Она слышала, как барабанщик все чаще и чаще бьет у нее в ушах.
«Это быстро и чисто»,
— говорил он. Его лицо окрашивалось все в те же цвета. Красный, зеленый, желтый. Красный, зеленый, желтый, красный, зеленый, желтый.
«Здесь какая-то ошибка», — думала она. «Ужасное недоразумение, которое она никак не могла постичь. Она пыталась найти хоть какое-то объяснение». «Я не понимаю», —
хотела она сказать, но ее сдавленное горло издало лишь бульканье. «Извиняться поздно», — сказал он, тряся головой.
«Ты ведь сама ко мне пришла, помнишь? Ты и хотела остановить барабанщика. Ведь ты за этим приходила».
Его хватка стала еще сильнее.
Ей казалось, что лицо разбухало, и кровь сейчас брызнет у нее из глаз. «Разве? Разве ты не поняла, что они приходили, чтобы предостеречь тебя?» — выкрикивал он. «Они хотели разлучить нас, сказав, что я проливаю кровь». «Нет».
Пыталась она выдавить из себя, но он только сильнее сжимал ее горло. Барабанщик оглушительно бил ей в уши. Кабанок еще что-то говорил, но она уже ничего не слышала. Да это уже было и неважно. Только теперь она поняла, что он не был ни смертью, ни даже ее костлявым привратником. В своем безумстве она отдалась в руки обычного убийцы, Каина с большой дороги. Ей захотелось плюнуть ему в лицо. Но сознание уже покидало ее. Комната, смена цветов, его лицо — все потонуло в грохоте барабана. А потом все кончилось. Она посмотрела сверху на кровать. Ее тело лежало поперек. Безжизненная рука все еще хваталась за простыню. Язык вывалился. На синих губах была пена. Но, как он и обещал, крови не было. Она парила, не всколыхнув даже паутинку под потолком, и наблюдала, как Каванок совершает свое злодеяние. Он склонился над ее телом, перетаскивая его по смятой простыне и что-то нашептывая в ухо. Затем он расстегнулся и обнажил ту свою косточку, возбуждение которой было неподдельным до умиления. То, что представало дальше, было комичным в своем бесстыдстве. Комичным было ее тело, на котором возраст оставил ни одну морщинистую отметину. Как посторонний наблюдатель, она взирала на его безуспешные попытки к соитию. Его ягодицы были бледны и носили отпечаток нижнего белья. Двигая ими, он напоминал механическую игрушку. Работая, он целовал ее, глотая заразу с ее слюной. Его руки соскребали чумные клетки с ее тела, как песок. Этого он, конечно же, не знал. Он так доверчиво обнимался со смертельной язвой, вбирая ее в себя с каждым толчком. Наконец он кончил. Не было ни метаний, ни стонов. Он просто остановил свой механизм и встал с нее. Обтерся о край простыни и застегнулся. Ее уже звали. Ей предстоял путь. И все воздаяния в конце пути. Но она не хотела идти. По крайней мере, сейчас. Ее душа, заняв удобную позицию, смотрела на Каванага. На его лицо. Взглядом или, по крайней мере, той возможностью видеть, которая была ей дана, она проникла вглубь, где за хитросплетениями мускулов проглядывала кость.
Ох уж эта кость! Он, конечно же, не был смертью.
И все же он был ею. Ведь есть же у него лицо. И однажды, в день распада, он покажет его. Как жаль, что его не видно за наслоением плоти.
«Пора в путь!» — настаивали голоса.
Она знала, что они не будут долго ждать. Среди голосов она услышала чей-то знакомый. «Еще немножко!» — умоляла она. «Пожалуйста, еще немножко!»
Каванок уже закончил свое грязное дело. Он поправил одежду перед зеркалом и вышел. Она последовала за ним, заинтригованная потрясающе банальным выражением его лица, скользнула в ночной коридор и вниз по лестнице. Он дождался, пока портье отвлечется на свои дела, и вышел на улицу. Небо было светлым. То ли уже утро, то ли рождественская иллюминация. Она наблюдала за ним из угла комнаты, дольше, чем ей показалось. Теперь часы для нее летели как мгновение. И лишь теперь, в самый последний момент, она была награждена за свою настойчивость, пробежав взглядом по его лицу.
Голод. Он был голоден. Он не умрет от чумы, как умерла она. Чума впиталась в него. Кожа заблестела. А в животе появилось новое ощущение голода. Он вошел в нее маленьким убийцей. А вышел большой смертью. Она рассмеялась, видя, каким неожиданным образом оправдались ее догадки. На мгновение его шаги замедлились, как будто он мог услышать ее. Но нет. Сейчас он услышал барабанщика, который все сильнее бил у него в ушах, требуя новой смертоносной службы в каждом его шаге.
Конец рассказа. Читал Владимир Князев.